эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе вето и замечания грузинского президента. Прислушается ли к нему в парламенте?
Я надеюсь на то, что парламент разделит мотивированные мною замечания.
Роспуск или поглощение? Югостинский парламент ратифицировал соглашение о вхождении отдельных подразделений армии самопровозглашенной республики в состав вооруженных сил России.
Это соглашение не всегда однозначно воспринималось политиками Южной Осетии, но в итоге восторжествовал курс на интеграцию с Россией.
В Сухуми готовятся отмечать День абхазского флага.
23 июля в Абхазии отмечается День государственного флага.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Батюришвили.
В Венесуэле в ходе всеобщей забастовки погибли два человека. США запретят своим гражданам поездки в Северную Корею. Александр Лукашенко и Петр Порошенко ведут переговоры в Киеве. В Венесуэле прошла всеобщая забастовка в знак протеста против политики правительства. В результате столкновений с полицией погибли два человека. Была парализована работа торговых точек и транспорта во многих городах страны. На улицах были воздвигнуты баррикады. Жизнь в районах столицы Каракаса, являющихся оплотом оппозиции, почти остановилась. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, собравшихся у здания проправительственного телеканала «Венесуэла де Телевижн». Главное требование оппозиции – отказ правительства Николаса Мадуро от попыток изменить конституцию страны. Оппозиция также требует восстановления политических свобод и нормализации поставок населению продуктов питания и медикаментов. Николас Мадуро назначил на 30 июля референдум, который должен утвердить создание особой конституционной ассамблеи, наделенной мандатом переписать конституцию, с тем, чтобы расширить полномочия исполнительной власти и сузить область компетенции парламента, где большинство принадлежит оппозиции. Многие страны мира, к которым присоединилась Организация американских государств, призывают Мадуро не проводить референдум. Если президент не передумает, США могут применить санкции к Венесуэле, включая запрет на импорт нефти и ее главного источника валютных поступлений. Власти США со следующей недели запретят американским туристам посещать Северную Корею. Об этом сообщает телеканал BBC со ссылкой на туристические агентства. В среднем КНДР за год посещают чуть больше 1000 туристов из США. Одно из агентств, сообщивших о готовящемся запрете на поездки, Young Pioneer. Его услугами воспользовался американский студент Отто Уормбир, умерший после тюремного заключения в КНДР. Уормбир был приговорен к 15 годам лагерей за то, что украл пропагандистский плакат в Пхеньяне. Больше года о нем ничего не было известно. Затем власти КНДР передали студента в США, где у него обнаружили гибель клеток мозга. Через неделю он умер. Родители Уормбира считают, что его пытали. Президент США Дональд Трамп обвинил в смерти студента власти страны. В Пхеньяне причастность к его гибели отрицают и заявляют, что обращались с заключенными в соответствии с международными нормами.
Эхо Кавказа. Новости.
Граница между Украиной и Белоруссией не станет границей войны. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. На пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Петром Порошенко. Лукашенко назвал Белоруссию, а также Россию и Украину ядром цивилизации Восточной Европы. Он призвал Киев, Минск и Москву к сотрудничеству и взаимопомощи. В частности, Лукашенко предложил Украине организовать совместные гуманитарные конвои для жителей подконтрольных сепаратистам районов Донбасса.
Мы поставляем гуманитарную помощь в эти области. Мы хотели бы работать там без посредников и по наикратчайшему пути, он через Украину. И просил Петра Алексеевича, чтобы, если это будет интерес какой-то, и у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе. Люди-то ведь наши.
Порошенко назвал прошедшие переговоры плодотворными и доверительными. Он отметил, что достигнутые на прошлых переговорах договоренности соблюдаются. Порошенко предложил Белоруссии покупать у Украины электроэнергию. Визит Лукашенко в Киев прошел на фоне подготовки к совместным белорусско-российским военным учениям «Запад-2017», запланированным на 14-20 сентября. Учения вызвали беспокойство в руководстве Украины, а также странах Евросоюза и НАТО.
Новости представила моя коллега Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Президент Грузии направил в парламент мотивированное замечание по изменениям в избирательный кодекс и кодекс местного самоуправления. Соответствующие решения глава государства принял после консультации с неправительственным сектором и оппозицией. Депутаты от правящей партии, между тем, обещают изучить замечания президента и затем принять решение, преодолевать вето или нет. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
«Я использую право вето», — заявил уже в шестой раз за срок своего президентства Георгий Маргвелашвили. На этот раз глава государства заблокировал принятие сразу двух изменений в избирательный кодекс и кодекс местного самоуправления. В частности, президентское вето коснулось решения лишить 7 городов Грузии статуса самоуправляемых. Кроме того, Георгий Маргвелашвили заблокировал изменения, вносимые в избирательный кодекс, согласно которым места в избирательной администрации будут распределяться в зависимости от количества представителей того или иного политического объединения в парламенте.
«Я надеюсь на то, что парламент разделит мотивированные мною замечания. Тем более, что замечания эти основываются на активной позиции гражданского общества и политических партий. Я уверен в том, что правящая партия должна более активно выслушивать отличное от ее позиции мнение».
Представители же партии власти в один голос повторяют, что примут решение после того, как ознакомиться с мотивированными замечаниями президента. При этом открыто намекают, что преодолеть вето в парламенте им не составит труда, а некоторые комментарии представителей властей прямо указывают на то, что они так и поступят. К примеру, министр регионального развития Зураб Алавидзе, комментируя заблокированные президентом изменения в кодексе местного самоуправления, заявил:
«Нам нужно эффективное управление. Для того, чтобы получить такое эффективное управление, необходима консолидация менеджмента. Фрагментарное управление очень неэффективно. Нельзя, что в одном здании находились два сакребулу, два мэра, два начальника и так далее».
Эксперт по вопросам самоуправления, глава Международного центра гражданской культуры Коте Канделаки считает, что конечная цель грузинской мечты далеко не повышение эффективности работы органов местных самоуправлений, а победа на выборах.
«Реформа по выделению самоуправляемых городов, которую грузинская мечта начала в 2014 году, была направлена на то, чтобы органы местного самоуправления были максимально близки к населению, и это упрощало бы процесс удовлетворения интересов граждан. Но сейчас они будут больше контролировать людей и тем самым дольше будут находиться у власти. Создается впечатление, что делается это для победы на выборах. Дело в том, что в городах электорат в основном настроен оппозиционно. Здесь властям тяжело даются победы, и с помощью подобного объединения в районы правящей партии будет легче одержать победу».
Изменения в избирательный кодекс, который оспорил президент Грузии, надо рассматривать как попытку установить доминирующее положение в избирательной администрации, считает представитель Ассоциации молодых юристов Лелат Талиури.
«Если сегодня у одной партии есть право на одно место в избирательной администрации, с принятием этого изменения можно будет получить более одного места. Это будет зависеть от того, сколько мест в парламенте занимает та или иная партия. В итоге с этим этими изменениями мы можем получить политизированные избирательные администрации. Одна партия будет находиться в доминирующем положении при принятии решений, касающихся также и последующей комплектации избирательной комиссии. Мы считаем это правило несправедливым.
Окончательно решить судьбу президентского вето депутаты от правящей партии обещают уже на следующей неделе. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сухумский городской суд продолжает рассматривать иск экс-министра внутренних дел, ныне депутата парламента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Лолуа к абхазской журналистке Изиде Чания. Судья Сухумского городского суда Архан Чедия признал, что одно из предложений в тексте блога Чания на «Эхо Кавказа» оскорбляет честь и достоинство Лолуа. Верховный суд это решение отменил и вернул дело назад снова в городской суд. Теперь уже следующий судья Рустам Чагава разбирается в этом деле. На заседании побывал наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня судебное заседание по иску Рауля Лолуа против журналиста Изиды Чания началось с ходатайства адвоката истца Фриды Лазба, которая потребовала:
я прошу суд об отказе в участии журналистки
в судебном заседании в связи с тем, что она позволяет себе публикации, в которых оскорбляет сторону, называя нас людей, которые не понимают того, что происходит. Я считаю, что есть желание создать определенное общественное мнение. Я никому не обязана раскрывать тайны моей линии защиты. И о том, что я понимаю и что я не понимаю, давать оценку публично не имеет права никто. Я прошу суд рассмотреть это ходатайство и удалить журналистку Заводскую из зала судебного заседания.
Против удаления журналиста возразила Изида Чания, которая сказала:
ни одного аргумента об оскорблении от Фриды не услышала. Это во-первых. Во-вторых, она делает репортажи, в которых нету оценки происходящего. Она цитирует, она излагает то, как происходит в суде. Если Фриде Лазба не нравится то, что она говорит на судебных заседаниях, это второй вопрос. Елена Заводская не излагает своего собственного мнения, она делает репортажи. Никак по-другому, кроме как давление на средства массовой информации, что, собственно, и подтверждает весь этот суд, я расценить ваше заявление не могу.
Судья Рустам Чагава посоветовал Фриде Лазба обратиться в судебные органы за судебной защитой. Он указал ей на то, что данное судопроизводство является открытым и оснований для удаления журналиста не усмотрел. Далее Фрида Лазба заявила еще одно ходатайство.
И публикую статью, которую мы сегодня оспариваем в суде, естественно, получает, как мы предполагаем, получает гонорар, оскорбляя других людей. Вот для того, чтобы скорректировать свои исковые требования в части возмещения морального вреда, мы просим суд обязать Изиду Терентьевну Чания предоставить суду информацию о том, какой гонорар она получила, какой доход она получила в результате публикации вот этой информации.
Изида Чания ей ответила:
во второй статье, то это вообще зарплата редактора, я гонорары себе не начисляю в нужной газете. Гонорары в «Эхо Кавказа» я, конечно, получаю, но, по-моему, это мое личное дело, и Фриды Лазба они не касаются. Не оскорбляя людей, я получаю гонорары. Я журналист в «Эхо Кавказа», я пишу статьи. И утверждать, что я оскорбляю людей, вы не имеете права, хотя бы потому, что нету еще решения суда. Хотя бы на этом основании.
Судья Рустам Чагава указал Фриде Лазба на то, что и второе ее ходатайство также не обосновано, и резюмировал:
размер корректировки морального вреда – это сугубо ваше право. И, по мнению суда, оно не должно зависеть от уровня размера дохода, полученного журналистом за публикацию статьи. Доброе имя и репутация каждого человека должен оценивать по-своему, поэтому нельзя, по мнению суда, ставить это в прямую зависимость от дохода. А если эта публикация действительно, скажем, бесплатна, на добровольных началах, то что? Ваш доверитель в таком случае не будет требовать взыскания морального вреда? Представляется, что это не совсем так.
Потом судья рассмотрел обращение редактора нужной газеты с просьбой разрешить фотосъемку. Адвокат Фрида Лазба и защищающая честь и достоинство Рауля Лолуа Лана Цаава категорически отказались от фотосъемки. Судья разрешил снимать только состав суда и ответчицу. Судом уже был решен вопрос о проведении лингвистической экспертизы в Абхазии. Изида Чанья категорически возражала против проведения ее в АГУ. По ее мнению, эксперты, которые там есть, не обладают необходимой квалификацией. К тому же, они уже однажды получили деньги за экспертизу от Рауля Лолуа и дали заключение, противоречащее, на ее взгляд, элементарной логике. Судья Рустам Чагава направил запрос на проведение лингвистической экспертизы в другое учреждение – в Абхазский институт гуманитарных исследований. Сегодня он огласил ответ. Суть его в том, что Абхазский институт не может провести требуемое лингвистическое исследование, так как там отсутствуют соответствующие специалисты. Судья Рустам Чагава, несмотря на протесты Изиды Чанья, назначил экспертизу снова в АГУ. Он спросил у Чанья, будет ли она формулировать свои вопросы к экспертам, на что Чанья ответила, что формулировать вопросы отказывается, но будет настаивать на вызове экспертов в суд. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия ратифицировал соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений Юго-Осетинской армии в состав Вооруженных сил России. Он был предусмотрен договором о союзничестве и интеграции, подписанным между Россией и самопровозглашенной Республикой. Часть оппозиционных депутатов воздержалась от голосования. Они считают, что после вступления в силу указанного соглашения самопровозглашенная Республика, по сути, останется без собственных вооруженных сил. Жан Тарханова с подробностями.
Военное соглашение об интеграции части вооруженных сил Южной Осетии в российские было подписано в Москве в марте этого года. Оно предусмотрено статьей 2 договора о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Россией. Исполняющий обязанности министра обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев, выступая сегодня перед парламентариями, пояснил, что первоначальный вариант документа предполагал передачу в состав 4-й военной базы Минобороны России всех боевых подразделений армии Южной Осетии. Цитата. «В составе наших вооруженных сил оставались подразделения обеспечения, подготовка мобилизационного резерва, учебное подразделение, военный комиссариат и рота почетного караула». Конец цитаты сказал исполняющий обязанности министра обороны. По словам Гассеева, такой вариант ограничивал югоосетинских военнослужащих при поступлении в службу на 4-ю российскую военную базу, поскольку по российскому законодательству этим правом обладают только военнослужащие в возрасте 20-30 лет. Москва пошла навстречу Цхинвалу в этом вопросе и предоставила возможность сотрудникам Минобороны Южной Осетии поступать на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации, сказал Ибрагим Гассеев. Не захотели поддержать военное соглашение с Россией депутаты от Народной партии. Они от голосования воздержались, говорит депутат от Народной партии Амиран Дьяконов.
Воздержались, объяснили свою позицию по данному вопросу. Что данное соглашение не охватывает и социальные гарантии военнослужащим, тем более тех, которые стояли у истоков создания наших вооруженных сил в течение более чем 10 лет. Стаж во столько лет, она в отношении этих лиц, она не будет учитываться в случае перехода в состав вооруженных сил Российской Федерации. То есть сегодняшнее соглашение предусматривает вот это, которое они подписали. То, что в корне противоречит договору о союзничестве и интеграции, где черным по белому написано о вхождении отдельных подразделений вооруженных сил Республики Южная Осетия в состав вооруженных сил Российской Федерации.
По словам российского политолога Николая Силаева, отношение к документу среди югоосетинских политиков было неоднозначное, но восторжествовали сторонники курса на интеграцию с Россией.
Само содержание соглашения было уже известно. Давно было известно. Определенная интрига была связана, конечно, с тем, что это соглашение не всегда однозначно воспринималось политиками Южной Осетии, но в итоге восторжествовал курс на интеграцию с Россией, в том числе и в такой чувствительной сфере. И это, в общем, вполне естественно, потому что президент Анатолий Медведев всегда отстаивал именно этот курс. И было бы странно, если бы сейчас был бы какой-то другой результат. Юго-Осетинская армия даст возможность развития.
До конца года Юго-Осетинская армия перейдет на новую организационно-штатную структуру. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Делегация НДИ оценила предвыборную ситуацию в Грузии, заявила о существенном разрыве между взглядами правящей силы «Грузинская мечта» и остальной частью общества. К такому выводу пришли наблюдатели после множества встреч в течение прошлой недели с представителями власти, оппозиции, гражданского сектора, дипкорпуса и других профессиональных и общественных кругов. Что вызывает тревогу в предвыборной Грузии у экспертов НДИ? В сюжете Мзии Парисишвили.
«Мы увидели две Грузии», — сказала директор грузинского филиала NDI Лора Торнтон перед тем, как уступить слово своим коллегам, членам делегации, находясь в Грузии в течение недели с целью изучить ситуацию перед октябрьскими муниципальными выборами. Они встречались с представителями почти всех политических партий и слоев общества. Одна Грузия – та, которую видит правящая сила «Грузинская мечта», и другая, которую нам описали остальные люди. В стране «Грузинской мечты» осталось преодолеть самую малость. СМИ свободны, беспристрастны, за исключением Рустави-2. Тяжбы, связанные с избирательными и политическими вопросами, в суде рассматриваются своевременно и беспристрастно. Условия политической конкуренции равноправные, правовые и конституционные реформы имеют лишь одну цель – исправить ситуацию и укоренить правильные демократические принципы. Грузия, описанная другими людьми, представляет собой полностью иную картину. Те, кто не относит себя к мечтателям, по словам Лоры Тортон, видят то, что правящая сила консолидирует власть в своих руках. Для политических субъектов равные условия не созданы. Судебная система предвзята. Реформы осуществляются с учетом интересов только правящей силы. В стране есть неформальное правление. Члены делегации отметили, что проблемой остается использование административных ресурсов, мобилизация чиновников для поддержки кандидатов правящей силы. Перед выборами увеличиваются расходы на местные инфраструктурные и социальные программы в целях поднятия рейтинга своего кандидата. Женщин в грузинской политике по-прежнему очень мало. Эти замечания у нас были и в прошлый раз, отметил Майк Макнальд, член делегации, руководитель избирательных программ NDI в Вашингтоне. Он выразил разочарование по поводу того, что власти так и не прислушались к ним, но это не помешало представителям NDI разработать очередные рекомендации, цель которых – улучшить избирательный климат в Грузии.
Политическим партиям мы рекомендуем согласовать единый кодекс этики, которым будет выражена готовность провести предвыборную кампанию в ненасильственной атмосфере, чему будут следовать и их сторонники. Мы также призываем партии осознать и искоренить те внутрипартийные барьеры, которые создаются для женщин. Мы также призываем партии разработать конкретную политику и план, как они в случае победы выполнят предвыборные обещания, данные гражданам.
Присутствующая на презентации координатор проекта в НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии» Нино Хитаришвили довольна, что предвыборная делегация NDI не обошла вниманием в своем докладе проблемы, связанные с прозрачностью источников финансирования политических сил. Но больше всех сейчас правозащитницу волнует судьба тех 7 городов, в которых грузинская мечта намерена упразднить самоуправление.
Важно сохранить статус городов-управленцев. Ускоренный процесс упразднения самоуправления городов был неправильным, поскольку оно необходимо на местах, и это не служит интересам демократии.
У Нино Хитаришвили нет полной уверенности в том, что правящая сила учтет рекомендации международных экспертов. Грузинская мечта давно не жалует NDI. Мечтатели не могут простить институту итоги соцопросов перед парламентскими выборами 2012 года. Тогда, согласно данным NDI, нацдвижение поддерживали 37% опрошенных, грузинскую мечту – 12%. Но мечтатели выиграли с 55% голосов и пришли к власти, а год назад они это повторили, став конституционным большинством. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Послезавтра, в воскресенье, в Абхазии будут отмечать День государственного флага самопровозглашенной республики. Но событие, которое произошло в Абхазии четверть века назад, было гораздо более значимым, чем принятие решения о новой атрибутике, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Послезавтра, в воскресенье 23 июля, в Абхазии отмечается День государственного флага. И поскольку он назван именно так, главное место в ходе празднования этой даты уделяется атрибутике, и в нем присутствует много красочности. Действительно, 23 июля 1992 года сессией Верховного Совета Абхазии были утверждены государственный герб и флаг, автор-художник Валерий Гамгия. Но не только. Еще было утверждено новое название республики. Вместо Абхазской АССР она стала Республикой Абхазия. Более полугода до этого, после исчезновения СССР, республика продолжала оставаться советской и социалистической. Но вовсе не потому, что кто-то из 65 депутатов Верховного Совета так держался за эти понятия и ни за что не хотел с ними расставаться. Просто все это время, начиная с первого заседания сессии, абхазская и грузинская фракции никак не могли договориться и об эскизе флага, и о названии. Первая настаивала на том, которое республика носит и сейчас, а вторая предлагала автономная республика Абхазия. У абхазской фракции, в которой состояли и почти все русскоязычные депутаты, было большинство в Верховном Совете, но простое, а для решения таких вопросов требовалось квалифицированное 2/3 голосов. И даже то, что к тому времени грузинская фракция уже перестала ходить на заседания ВС и стала заседать отдельно, ничего в этой ситуации не меняло. 23 июля председатель ВС Владислав Арзенба и его соратники нашли выход в том, что простым большинством было принято постановление, которое прекращало действие Конституции 1978 года и восстанавливало действие Конституции СССР Абхазии 1925 года, по которой эти вопросы опять же могли решаться простым большинством, а Абхазия находилась в договорных отношениях с Грузией. Причем данное решение было подсказано действиями Верховного Совета Грузии, который за несколько месяцев до этого восстановил действие Конституции Грузии 1921 года. Таким образом, как видим, Арзенба и его команда вовсе не шли на пролом и не провозгласили тогда независимость, как утверждали неосведомленные журналисты за пределами Абхазии, но и бесконечно тянуть с атрибутикой и продолжать куром насмех именовать республику АССР было невозможно. Вместе с тем, когда на следующее утро в Сухуми не началось никаких протестных акций грузинских общественных организаций, а раньше они поднимали шум и по куда менее значительным поводам, мне это молчание сразу показалось зловещим. Впоследствии выяснилось, что сразу после этого в Тбилиси было принято окончательное решение о вводе в Абхазию войск Госсовета Грузии, и началась подготовка к этому вводу, которая завершилась через 3 недели, к 14 августа. Можно ли в связи с этим сказать, что именно 23 июля 1992 года так называемая точка невозврата в грузино-абхазских отношениях современной эпохи, приведшая ко всему тому, что мы имеем на сегодняшний момент? Я вообще-то предпочел бы говорить о полосе невозврата, которая закончилась 14 августа, а началась в конце 1991 года с распадом СССР, после которого уже перестала существовать сила, способная, как в июле 1989 года в Абхазии, встать между сторонами противостояния и разъединить их. После декабря 1991 года накопившееся за предыдущий век противоречие между абхазами и грузинами почти неотвратимо влекли их к военному столкновению. Почему я говорю «почти»? Да потому что даже после 23 июля еще была возможность пойти по пути переговоров и сохранить тот хрупкий межнациональный мир, который все еще поддерживался в Абхазии. Но первый заместитель председателя Верховного Совета Абхазии Томас Надаришвили и его соратники и до 23 июля в ходе своих поездок в Тбилиси упорно пробивали идею ввода войск в Абхазию. Виталий Шария специально для для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Согласно закону о горах, в список высокогорных поселков добавлены 37 сел, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства. Как пояснил премьер-министр, это означает, что педагоги, врачи, пенсионеры и социально необеспеченные лица получат дополнительные льготы. Также дополнительные льготы получат компании, которые, согласно данному закону, освобождаются от целого ряда налогов. Очень важно, что 250 компаний уже воспользовались с 1 января 2016 года этими льготами. И думаю, этот закон в значительной мере изменит уровень жизни в наших горных регионах, не только с точки зрения закрепления там населения. Думаю, что многие вернутся, и эта тенденция уже замечается, что очень меня радует, и эта тенденция, вероятно, продолжится, заявил Квирикашвили. Лейла Мустафаева, супруга азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы, прокомментировала промежуточный отчет МВД Грузии по делу ее мужа и временное отстранение от должности начальника пограничной полиции и директора департамента контрразведки. Отстранение двух высокопоставленных должностных лиц силового ведомства не имеет никакого смысла с точки зрения следствия. В июне уволили руководителя криминальной полиции, но для расследования ничего не сделали. У меня главный вопрос, почему до сих пор не удалось идентифицировать ту машину и тех лиц, которые увезли Афгана из Тбилиси. Если следствие действительно работает над этим делом, они уже должны знать об этом. Я уверена, они все знают, и у них есть все необходимые записи, но они не обнаружили. Цитирует Мустафаеву Интерпресс Ньюс. Она также затронула тот факт, что расследование дела Афгана Мухтарлы передали главной прокуратуре страны. Мы с первого же дня просили, чтобы дело передали прокуратуре. Я надеюсь, что что-нибудь изменится, но по состоянию дел на сегодня полиция уничтожила почти все факты в связи с похищением Афгана. У нее в этом деле был конфликт интересов. Это дело будет расследовано только тогда, когда у правящей силы возникнет политическая воля для этого, отметила супруга журналиста. Вице-премьер Грузии и министр иностранных дел Михаил Джанелидзе принял находящуюся с рабочим визитом в Тбилиси парламентскую делегацию Ирландии под руководством председателя Совместного комитета иностранных дел, торговли и обороны Брэндона Смита. В МИД заявляют, что Михаил Джанелидзе первым делом поблагодарил ирландских депутатов за резолюцию в поддержку Грузии, принятую Совместным комитетом иностранных дел, торговли и обороны в феврале 2017 года. По заявлению вице-премьера, грузинская сторона очень ценит поддержку Ирландии в контексте европейской интеграции, суверенитета и территориальной целостности Грузии. В воскресенье 23 июля в самопровозглашенной республике Абхазия в день государственного флага движение «Послы доброй воли Абхазии» проведет благотворительный забег под лозунгом «Бежим со смыслом». Как заявляют организаторы, главная цель мероприятия – сбор денежных средств со взносов участников, которые будут направлены на помощь детям, подопечным культурно-благотворительного фонда «Ашана».
Новости представила моя коллега Кэти Бутюришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня министры экономического блока на конференции «Амбассадориал-2017» проинформировали аккредитованных в Грузии представителей дипкорпуса об итогах экономического развития за первое полугодие. В своих выступлениях чиновники отметили положительную динамику роста ВВП, составившую за отчетный период 4,5%. Экономисты, между тем, отмечают, что некоторое оживление экономики практически никак не сказывается на благосостоянии населения. Тем продолжит наш спецкор Иракли Урагвелидзе.
Подводя итоги полугодия, министр финансов Дмитрий Кумсишвили акцентировал внимание присутствовавших представителей дипкорпуса на темпах роста ВВП.
Сегодня у нас есть возможность подвести итоги работы за первые 6 месяцев и рассказать об экономических преобразованиях, которые идут в стране. За отчетный период у нас позитивные результаты по росту ВВП – 4,5%. Исходя из тенденции, можно сказать, что до конца года мы ожидаем 4-процентный рост.
По словам министра, оптимизм внушают и такие показатели экономического развития, как занятость в бизнес-секторе. Рост составил 4,5%, так и увеличение объема выпуска продукции на 19%. Но быстрее всего растет экспорт грузинской продукции на мировые рынки. Его объем в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 30%. По оценкам экономистов, несмотря на неплохие в целом результаты экономического развития, страна еще не оправилась от экономического спада 2015-16 годов, и отдельные позитивные результаты, в частности по экспорту, в абсолютных цифрах пока не дотягивают до аналогичных показателей 2014 года. По словам президента Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Шоты Гулбани, некоторые специфические особенности экономики Грузии не позволяют экономическому росту пропорционально повлиять на благосостояние населения.
Естественно, при рассмотрении экономических процентов мы не можем обойти молчанием годовой уровень инфляции в 7%, что почти вдвое превышает целевой показатель Нацбанка. По этой причине население ежедневно сталкивается с ростом цен на продукцию и услуги. Еще одним вызовом экономики является олигополизация как финансового, так и промышленного сектора, что делает невозможным доступ к финансам и создает неконкурентную среду для среднего и малого бизнеса, который вновь находится в незавидном положении. И, наконец, согласно последним исследованиям, в Грузии сохраняется тяжелый социальный фон и безработица. Несмотря на официальный уровень безработицы в 12%, занятость в стране не превышает 50%. При этом приблизительно треть населения Грузии по-прежнему находится в списках соискателей на получение социального пособия, что тяжким бременем ложится на бюджет страны, замедляя экономическое развитие.
Говорит Шота Гулбани. По словам экономиста, председателя парламентской фракции нацдвижения Румана Гуцеридзе, несмотря на оптимистичные рапорты властей, чрезмерное вмешательство государства в экономику лишает Грузию шансов достичь приемлемых показателей экономического развития.
Экономическое развитие на протяжении последних 4 лет было достаточно низким для обеспечения роста благосостояния, и в этом виновата существующая экономическая политика властей, которые многочисленными запретами и вмешательством в деятельность бизнеса тормозят экономическое развитие. Сегодня экономической политикой заведуют так называемые государственники образца времен Шеварднадзе, которые пытаются за счет бюджета реализовать программы, которые на деле завершаются разбазариванием средств. Возьмем, к примеру, программу помощи государства селу, на которую был израсходован 1 000 000 000 лари, что, однако, никак не отразилось на росте объемов сельхозпродукции. Добавьте к этому до предела раздутый чиновнический аппарат, в котором создаются новые ведомства, поглощающие все новые средства из бюджета. Разумеется, столь неэффективный стиль управления не может принести хоть малейшее материальное облегчение для большинства населения.
Заявил Роман Гуцеридзе. Экономисты сходятся во мнении, что для видимого улучшения благосостояния граждан необходим двузначный экономический рост. В противном случае Грузия продолжит занимать одно из последних мест среди государств Европы по размеру ВВП. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российские депутаты намерены посетить Тбилиси по приглашению грузинских коллег из Альянса патриотов. Дата визита не уточняется. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, между тем, отметил, что парламентская дипломатия должна помочь решить сложные вопросы в отношениях России и Грузии. Напомню, в российской столице уже побывали 3 грузинских депутата от оппозиционной фракции «Патриоты Грузии». Среди них была Ада Маршани. Зачем грузинские депутаты ездили в Москву и что ждут от ответного визита российских коллег, эти и другие вопросы я ранее сегодня задала депутату грузинского парламента Аде Маршани. По вашему приглашению, по приглашению Альянса патриотов, делегация российских депутатов приедет в Тбилиси впервые за последние 10 лет, как заявлено. Зачем они приедут в Тбилиси? Между странами нет дипломатических отношений.
Я бы сказала, не 10, а 14 лет не было таких контактов и визитов. Да, все для того, чтобы решать наши острейшие проблемы. Тем более, что нет никаких дипломатических отношений вот уже 10-й год. Все это очень вредит нашей стране. Проблем у нас много. И в первую очередь мы должны их решать с Российской Федерацией, с нашим соседом. Несмотря на то, что между нами произошло. Я не знаю, визит когда состоится. Мы о конкретных датах не говорили. Мы пригласили. Приглашению были очень рады. Мы, конечно же, постараемся, чтобы визит был максимально плодотворным.
Тина Хидашели накануне заявила, что это экс-министр обороны Грузии, которая сказала, что в 2013 году они не пустили Леонида Калашникова в Грузию из-за нарушения закона об оккупированных территориях с личной санкцией Иванишвили. Да. Вы не боитесь, что ваших гостей опять не пустят?
Мы все сделаем для того, чтобы наших гостей приняли бы как гостей в Тбилиси, и постараемся сделать так, чтобы их приезд был обусловлен благоприятными и позитивными обстоятельствами и фоном соответствующим. Мы должны его готовить. Этот закон о оккупированных территориях препятствует и мешает, кстати говоря, общению абхазов с грузинами, осетин с грузинами. Тут о государственных чиновниках и депутатах меньше забота наша. Когда мы говорили о том, что очень много людей не может, практически все беженцы не могут перейти в Абхазию или в Чувашский регион, хотя бы могилы своих родственников посетить. Вот осетинский депутат, который встречался с нами в Москве, нам ответил, что вот мы будем все наказаны, потому что этот ваш закон мешает нам передвижению. Это главное. Мы считаем, что закон должен быть гуманизирован, должен быть демократизирован. И главное, в чем он нам мешает, это мешает он нам общаться, передвигаться и встречаться друг с другом. Вот это главное, чему он мешает. Кстати говоря, хочу вам напомнить, сама правящая партия ратовала за то, что этот закон должен быть, должна произойти гуманизация. И официальный наш омбудсмен нашей страны совершенно серьезный доклад ставил нам и экспертное свое заключение, что согласно всем международным конвенциям, международным нормам, он, конечно же, не соответствует и должен быть серьезно изменен. Ну, а по поводу Калашникова, мы пригласим его в тот период в Грузии, когда его, еще раз повторяю, его визит будет максимально позитивен, нужен и принесет практически плоды. Он будет подготовлен. И подготовлен, естественно, так, чтобы на границе его пустили, чтобы он осуществился бы в такое время, в которое максимально принесет нам позитив от этой поездки, от этого визита.
А что вы имеете в виду под позитивом? Вы критиковали женевские дискуссии и формат Карасина-Абашидзе как неэффективный. Что могут сделать депутаты, особенно ваша фракция, у которой 6 депутатов в парламенте?
Много чего могут сделать парламентарии. Мы все-таки избранники народа. У нас и больше, так сказать, полномочий шире, мы острее можем ставить вопросы, можем ставить их совершенно неожиданной стороны и максимально должны стараться сделать все для того, чтобы интересы нашей страны при этом бы были соблюдены, не пострадали и наоборот продвигались бы вперед. Ну, 6% это у нас в парламенте, а поддержка у нас довольно большая в стране, в обществе. Очень много людей поддерживают нашу позицию и считают, что без начала тяжелого, но как необходимого диалога с Россией, у нас не будет никаких подвижек, особенно в первую очередь нас интересует, конечно же, направление в Сухуми, направление в Кинвали и восстановление территориального целостности нашей страны. Мы всегда будем этот вопрос ставить и будем его до тех пор им заниматься, пока проблема не будет исчерпана.
А что можно в этом ключе достичь? Чего можно добиться? Ведь Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии и много раз заявляла на разных уровнях, что она не собирается его отзывать. О каком позитиве в данном случае можно говорить?
Ну, мы хотим начать разговор очень серьезный. Мы, конечно же, не можем смириться с тем, что наши регионы в таком состоянии находятся. Там каждый день происходит. ситуация развивается. Там ничего хорошего не происходит, к сожалению, нашему большому. Ну, мы снова будем ставить вопрос о перезащите Федерации. Придет время. Поэтому, что мы не согласны с этим положением дел, и будем всегда это оспаривать и заниматься восстановлением целостности нашей страны. Это для нас, прежде всего, важно. И это для нас первая и главная цель и задача нашей страны. Считаем, что диалоги, систематические наши встречи и разговоры серьезные, не только разговоры, но и практически, мы хотим в практическое русло это все перевести, заняться гуманитарными вопросами, гуманитарными темами, и нас приведут к каким-то позитивным сдвигам.
Вы предложили создать новый формат диалога Россия-НАТО-Грузия. Пойдут ли Россия и НАТО на этот формат? Если Совет даже Россия-НАТО после аннексии Крыма прекратил собираться и встречи возобновились только в феврале этого года, это много раз заявляло, что Россия не может иметь решающее слово в вопросе членства любой другой страны в НАТО. В чем смысл вашей этой инициативы?
Это, конечно, так. Мы независимая страна. Мы имеем право стремиться в НАТО. Мы имеем право иметь желание стать страной, членом НАТО. Конечно, наше будущее в НАТО определяем мы и НАТО в первую очередь. Но одновременно давайте не будем лукавить. Это ведь лукавство нас ни к чему хорошему не привели. Нужно ответить то, что сосед наш на это все смотрит очень с большой опаской и с осторожностью, ему это все не нравится. С одной стороны, мы имеем полное право как суверенное государство стремиться в НАТО по разным причинам, в том числе очень понятным, да? С другой стороны, у нас сосед, сильное государство большое, ну, сверхдержава практически. Оно всегда будет таким в обозримом будущем, во всяком случае, в очень далеко обозримом будущем. Ему не нравится это наше стремление в НАТО. Он считает, что вполне ожидаема угроза со стороны Грузии, со стороны нашего государства, территории нашего государства. Вот обо всех этих вопросах и проблемах мы бы хотели говорить как с Россией, так и с НАТО. И вообще давно назрел этот диалог в триаде Грузия, НАТО, Россия.
А что вы скажете тем гражданам Грузии, которые по всем опросам, большинство из них выступают за европейскую, евроатлантическую интеграцию страны?
Мы говорим нашим соотечественникам, дорогим и родным, что политика – это очень тяжелая сфера деятельности, что если мы здесь не увидим хорошо реалии, которые нас окружают, то не сможем и никаким образом на них влиять. А реалии, которые нас окружают уже последние 25 лет, очень тяжелые, трагические. Вокруг одни трагические реалии. И самое главное, на оккупированных территориях очень плохие процессы происходят, чуть ли не каждый день. Поэтому нужно быть прагматиком, нужно быть практиком, нужно думать в первую очередь в интересах собственной страны, о том, что ее заботит, о том, что ее беспокоит, о ее проблемах. И мы считаем, что надо задуматься о том, что 25 лет у нас в направлении Сухуми-Цхинвали только в регресс, только назад мы идем, никакого позитива там нет. Одна катастрофа у нас на этих направлениях. Поэтому нужно думать о том, что нужны какие-то новые нестандартные подходы.
Новый подход – это, например, отказ от стремления в НАТО в обмен на территориальную целостность Грузии. Гарантом должна выступить Россия?
Нет, мы так вопрос не ставим. Мы так вопрос не ставили. Мы подтвердили наше стремление НАТО. Одновременно мы заверили российское государство, что с нашей точки зрения наша страна ни в коей мере никогда не должна быть использована в качестве территории, с которой можно НАТО может каким-то образом угрожать Российской Федерации, российскому государству. Это однозначно. Проблем много, отношения очень напряженные, поэтому мы считаем, что вот выход всему этому, очень серьезные разговоры вокруг нашего стремления НАТО, на которое мы полное право имеем, опасения России и возможные угрозы со стороны НАТО. Обо всем этом мы должны говорить вот в предложенном формате Россия, Грузия, НАТО, или как или хотите, Грузия, НАТО, Россия. Было бы полезно это не только для наших стран и для НАТО самого, но и для всего Кавказского региона. Мы бы хотели говорить на темы ненападения, на темы мирного развития процессов, на темы наших границ. И о гарантиях. Какие гарантии мы можем друг другу дать и в каких вопросах? Наверное, в тех, которых нас беспокоят. Не было разговора, ни вопрос так не ставился. НАТО в обмен на территории, территории в обмен на НАТО. Вообще, я считаю, что это совершенно неприемлемая постановка вопроса. И так вопрос стоять никогда не будет. В первую очередь, конечно же, страна, ее территории, а потом уже НАТО для меня лично вторично. Первичное восстановление страны, возвращение регионов. Это будет всегда первично. НАТО может лишь нам помочь в этом или мешать в этом. Это уже предмет дальнейших наших консультаций и разговоров.
Ваши оппоненты говорят, что Альянс патриотов, по сути, это олицетворение российской мягкой силы, что это пророссийская партия. И эта критика еще больше усилилась после вашей поездки в Москву. Что вы можете на это сказать?
Альянс патриотов Грузии – это Альянс патриотов Грузии. Мы действуем исключительно из патриотических соображений. Для нас национальные интересы нашей страны – это главное. И мы действуем в соответствии с этим. Мы считаем, что мы должны разговаривать с нашим соседом, несмотря на то, что между нами произошло. Мы видим хорошо, что катастрофические процессы происходят в направлении Сухуми-Скинвали, и мы считаем, что абсолютно все должны сделать для того, чтобы хотя бы приостановить эти катастрофические процессы. И поездка в Москву – это лишь один из шагов таких, конечно, серьезных. Конечно же, мы предполагали, что будут нас закидывать камнями и вешать ярлыки. Но вы же понимаете, что для людей, которые действительно хотят домой вернуться, а я, если вы знаете, наверное, знаете, родилась и выросла в Сухуми, я вообще абхазская, этническая. Ну что для меня всякие обзывалки, кидание камней, оскорбления, те же какие-то там пророссийские мысли или агенты Кремля, это же все глупости, мелочи. Что может помешать желанию очень сильному и давнишнему вернуться домой?
Вы говорите о том, что необходимо наладить прямой диалог с абхазами и осетинами. Вместе с тем, вашу партию очень часто обвиняют в ксенофобии. Члены вашей партии делают антитурецкие заявления. Не помешает ли вам это?
Нет, конечно, не напрасно же, не случайно же я нахожусь в этой партии. И потом я не рядовой член партии, если вас
тут я один из. Но вас не смущают эти заявления?
Антитурецких заявлений никогда не было с нашей стороны. То, что вы мне сейчас пересказали и рассказали о нас же, это все клише, которые абсолютно искусственно создаются вокруг нашей партии. Давно этим занимается и национальное движение, может быть, помогает им нынешняя правящая власть. Это обыкновенная конкурентная борьба на сцене политической. Мы не туркофобы. Мы прекрасно видим, какие развиваются события у нас в Аджарии. И мы делаем адекватные заявления. Мы совершенно ясно видим, что идет медленная, тихая экспансия турецким государством нашего региона Аджарии.
А в чем это выражается?
Объективный. Мы много работаем в Аджарии, очень много у нас там сторонников и сильны довольно по позиции партии там. Это выражается во многом. Турецкое государство финансирует бизнесменов, чтобы они открыли любыми путями какой-то бизнес, даже который не приносит им дохода, даже который не приносит дохода. Это и разговоры с семьями, тайные о том, чтобы они оставались бы в мусульманской вере и не переходили бы в христианскую из-за этого.
Но ведь открытие бизнеса – это возможность для многих грузин заработать, это возможность для грузинской экономики развиваться, а вера – это личное дело каждого.
Для здорового бизнеса, конечно, да. Но мы же видим, все это делается искусственным образом. Во время Саакашвили там были абсолютно неправомерно многие турецкие граждане. Выданы были паспорта грузинские. Это было все сделано очень странных и темных обстоятельствах. У нас много разных фактов, к сожалению, к великому. Турецкое государство хотело в центре Батуми, на набережной, построить огромную мечеть, которую они сами же называли нашей сторожевой башней.
Но если там есть мусульмане, можно построить мечеть?
А там, вы знаете, что в Аджарии до 200 мечетей построено в постсоветское время? Наверное, не знаете. У вас нет информации достаточной, вы просто повторяете клише, которое искусственно в окно к нашей партии уже создано. Мы видим это, будем это все разбивать, все это будем как-то нивелировать. Будем этим заниматься обязательно.
Кого вы видите своими союзниками вот в Грузии среди разных политических сил?
Ну, по поводу политических сил я не знаю. В принципе, все здравомыслящие силы политические, таковые еще в Грузии остались, найдутся. К принципе, должны быть нашими союзниками. Мы главный наш союзник – это все-таки наше население, наше общество, наш народ, который нам много лет уже говорит езжать в Москву, говорить с Россией. Это необходимо нашей стране, несмотря на то, что между нами произошло. Так что мы выполняем наказ народа, заказ общества.
Рассказывала депутат грузинского парламента Ада Маршания. А сейчас время итогов недели от нашего постоянного автора из Сухуми Изида Чания.
Нынешняя неделя была на удивление спокойной, криминальных новостей почти не было, да и в политике особых потрясений не наблюдалось. В понедельник прокуратура официально объявила о задержании братьев Джинжоля, подозреваемых в преступлении против туристов. Задержанные пошли на сотрудничество со следствием, изъяты вещдоки, оружие. Разбой и убийство российского туриста стали поводом для широкого обсуждения криминогенной ситуации в стране различными общественными и политическими силами. Не обошлось и без глобальных предложений, вступающих в противоречие с законодательством страны о распуске кабинета министров и формировании технического правительства. Впрочем, были и попытки предложить свои идеи реформы правоохранительной системы. Общественная палата огласила ряд предложений, с которыми они намерены обратиться к президенту страны. Предложения касаются в основном МВД. И как отметили некоторые наблюдатели и пользователи соцсетей, на реформу всей правоохранительной системы никак не тянут. МИД Абхазии тоже не оставил без внимания тему убийства российского туриста. Ведомство призвало СМИ отказаться от практики создания неблагоприятного имиджа Абхазии. Недавние трагические события, в результате которых погиб российский гражданин, отдыхавший с семьей в Абхазии, вызвали серьезный общественно-политический и информационный резонанс, говорится в комментарии Министерства иностранных дел. Внешнеполитическое ведомство высказывает беспокойство, что трагические события были использованы различными средствами массовой информации в качестве повода для публикации материалов, содержащих откровенно негативный, а порой и клеветнический характер об Абхазии. МИД подчеркивает, что информационная истерия вокруг Абхазии сопровождается появлением многочисленных материалов заказного характера, исходящих в основном от негосударственных российских информационных агентств, которые проявляют наибольшую активность в этом направлении. Конец цитаты. Внешнеполитическое ведомство страны призывает СМИ России использовать объективные данные при освещении событий в нашей республике и отказаться от практики создания неблагоприятного имиджа Абхазии, которая противоречит существующему формату двустороннего стратегического российско-абхазского сотрудничества. Первый день уходящей недели был богат на кадровые перестановки. Распоряжением президента полномочным представителем Абхазии в Турции назначен теперь уже бывший председатель Государственного комитета по репатриации Вадим Харазия. А на его место указом президента назначен Беслан Дбар, возглавлявший 10 лет назад Министерство образования. На этой неделе жители приграничного с Грузией района Абхазии отпраздновали юбилей своего административного центра, города Гал. В этот день прошел съезд мурзаканских абхазов, коренных жителей района, которые обратились к властям Абхазии с просьбой вернуть им их фамилии, которые были изменены во время сталинских репрессий. Гальские абхазы просят внести поправки в законодательство, которые помогут им вернуть их фамилии и национальность. И еще одно заявление внешнеполитического ведомства Абхазии. МИД выразил озабоченность в связи с проведением широкомасштабных учений в формате Грузия, НАТО и партнеры. В заявлении говорится, что планомерное наращивание масштабов и интенсивности оперативной подготовки вооруженных сил Грузии несет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе и подрывает усилия действующих международных форматов, направленных на урегулирование существующих конфликтов. Внешнеполитическое ведомство осуждает страны Запада, которые содействуют милитаризации Грузии, напоминает, что такая политика привела к военной агрессии в августе 2008 года. Министерство иностранных дел Республики Абхазия расценивает действия Грузии и ее партнеров по НАТО как откровенно деструктивные и направленные на дальнейшую эскалацию напряженности в регионе, говорится в заявлении. Несмотря на все существующие сложности, в воскресенье 23 июля по всей стране пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага, исторические экспозиции, рассказывающие об истории флага, праздничные концерты, на которых состоится прямое включение «Абхазия, Черкесск,
Турция, где в этот день представители адыго-абхазских организаций также будут отмечать День абхазского флага. Специально для Кавказа из Итачани и Сухума.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.